каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами «Крымский пармезан», Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте, здравствуйте.
Кстати, поздравляю вас с праздником. В март начинается традиционно с Дня котиков. А в Крыму, поскольку как бы он со всех сторон практически окружен морем, я думаю, что был праздник День морских котиков. С чем, собственно говоря, вас всех и поздравляю, дорогие мои. А я предлагаю начать нашу сегодняшнюю программу с новостей. Ну что,
да,
у кого?
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Ха-ха, слушайте и услышите. Крымские монархисты, друзья, сделали, на самом деле, мое субботнее утро. Они на этой неделе обратились в Госдуму. Да, крымские монархисты, есть такие, не смотрите на меня. С предложением официально
канонизировать Путина.
Ну, еще нет, вы опережаете события.
На престол возвести кого-то.
Вы опережаете события. Они сперва потребовали признать Ленина экстремистом и внести его, значит, наследие творческое, список экстремистских материалов. Об этом сообщил, внимание, цитирую, само название организации. Председатель организации «Союз ревнителей памяти императора Николая II» Алексей Васильев. Более того, они потребовали 18-й год объявить годом государя-императора Николая II.
А то крепостное есть... право когда
возвращают? Скоро, Сергей. Его вернули уже в 2014 году, его вернули в Крым.
Слушайте, ну, с учетом того, что Николай II, как бы, как известно, затащил Россию в Первую мировую войну, я думаю, что это вообще как бы намек. То есть, типа, Владимир Владимирович, вы уже непозволительно долго не втягиваете нас в мировую войну, а у нас тут, на самом деле, целый Ипатьевский дом простаивает.
И ворон не стреляете, я прошу заметить.
Да, между прочим, у нас уже Войков подготовлен, уже карабин заряжен. Вы уж, пожалуйста, там что-нибудь сделайте, потому что у нас простаивает все.
Вороны и кошки простаивают.
Хорошо, давайте к другим новостям. На этой неделе, значит, был опубликован результаты опроса, чем больше всего гордятся россияне. Это, я так помню, Левада-центр, да?
Да,
ВЦИОМ. Проводил такой вот опрос в ВЦИОМ. Так вот, больше всего, значит, самое большое чувство гордости у россиян вызывает победа в Великой Отечественной войне, 83%. И этот пункт, кстати, лидирует с начала проведения опроса с 1999 года.
А ветеранов, что ли, опрашивали?
Вот мне интересно, понимаешь, людей, те, которые имели отношение к боевым действиям тогда, их практически не осталось, но людей, которые гордятся этим, да, все больше и больше. Но на втором месте оказалась, значит, оккупация Крыма Россией.
43% гордятся вообще, аж не могут. Более того,
больше, чем гордятся оккупацией космоса. Потому что оккупация космоса пока произошла только ближнего. А вот дальнего все никак. Даже на Луне. Даже Луну проиграли в этом соревновании вот этим американцам.
Говорит, что чем больше гордишься? Джанкоем отжатым или Пушкиным? Они говорят, конечно, Джанкоем. Потому что, друзья, гордость за великую русскую литературу только у 36% опрошенных в то время как гордость за аннексию Крыма у 43%. Вот. За моральное качество русских людей вообще у 23% всего гордость. Видно, россияне что-то подозревают про свои моральные качества.
У меня есть вопрос. Вот эти 23%, если... Я не понимаю. Если 43% россиян гордятся тем, что они украли Крым, вот те, которые 23% гордятся за моральные качества, за высокие моральные качества русских людей, это те же самые люди? Если это те же самые, то есть это признак морального, ну, такой вот моральности, высокой моральности, украсть какую-то территорию, то почему все лишь только 23%
говорят? Остальные подозревают, что это было не морально, но просто очень радуются украсть.
А если это разные люди, то что же думают остальные 33%?
Нет, ребят, я вам просто хочу сказать, там же еще в перечне было, чего вы стыдитесь больше всего. Внимание! 54% россиян стыдятся тем, что, значит, богатая страна живет в вечной бедности и неустроенности. Ура, аллилуйя, они начали замечать.
Холодильник вышел на арену, я так понимаю.
Я думаю, что все-таки вот дальше будут, следующие будут показатели расти все-таки по горжению космосом.
Более того, это разумеется. Космос наш, разумеется, Марс наш, там деды еще наши жили.
Воевали, да.
Но, тем не менее, я просто хочу обратить внимание, что репрессии и террор советского времени вызывают, на самом деле, чувство стыда только у каждого пятого опрошенного. Это самое минимальное число за все время проведения подобных опросов, а они проводятся с 99-го года.
Мне прям интересно, как Левада-центр свою выборку составляет. Из кого?
Ну, во-первых, это ВЦИОМ, а во-вторых... ВЦИОМ, с другой стороны, это же ВЦИОМ. Все нормально, да. Вот, так что вот так вот.
А рейтинг Путина они не меряют больше?
А смысл? 86.
Понимаешь, у них все измерительные. 86. У них просто все измерительные приборы, они ничтожно малы по сравнению с рейтингом
Путина. Или можно рейтинг Путина 2014 года просто ввести в константу.
Ты не забывай, что с 2014 года в России регировался рейтинг Путина, и вот он как бы... И вот пока не произойдет определенное событие, вот эта эрекция
не спадет. Пока не прибьют к брусчатке на Красной площади.
Да. Хорошо. Продолжение программы «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Александр, вы храните деньги в сберегательной кассе?
Да, 10 рублей. Я скажу честно, на момент 1991 года у меня в сберегательной кассе, вот в Сбербанке СССР, лежало 10 рублей. Они, наверное, и сейчас там лежат до сих пор.
Слушай, это ж прикинь, сколько процентов...
Процентов натикало, а потом проценты на проценты и так далее. Я думаю, что, в принципе, я сейчас как бы могу купить половину Сбербанка СССР.
Или Крым обратно забрать.
Можно, да, в чуть-чуть погашение долга.
Герман Оскарович Греф мечется по России и думает, кто же к нам положил эти 10 рублей, которые выросли до 3 миллиардов.
Сейчас придет к нам с векселем. И вот что теперь делать?
И отдаст его Александру. Так вот, Александр, вы можете инвестировать в Крым. Во всяком случае, Сергей Аксенов вас яростно убеждает это делать, говорит, что большие барыши, говорит, что вы станете сразу миллионером. Правда, неважно, что...
То есть я приду миллиардером, да, стану миллионером. Хорошо.
Да, там в Сочи 27 февраля, друзья, на этой неделе стартовал Российский инвестиционный форум. Идея в том, чтобы разные регионы Российской Федерации налаживали друг с другом бизнес-отношения. И вот бабах, туда приезжают оккупационные администрации из украинского Крыма и говорит: а ну-ка, вкладывайте в нас. Это было очень смешно, потому что полуострову удалось заключить только 2 соглашения о сотрудничестве. Кто друзья полуострова? Внимание!
Абхазия.
Тамбовский Волк и Нижегородская область.
Подожди, а где же Абхазия? Где молодые и динамичные республики ДНР и ЛНР?
А где же город побратим Симферополя с Сейлем?
Сели
в руководстве,
да, республики. Но на самом деле они приехали, они хотели очень-очень-очень много. Более того, Сергей Аксенов говорит, что я хочу 10 миллиардов рублей как минимум.
Такой позвонил, говорит, 10 миллиардов рублей хочу, да?
Да, вот примерно так.
Грузите бочками.
Более того, он сказал, что вы же не понимаете, у нас уже 140 инвестиционных проектов сейчас на полуострове. Я, правда, не знаю, где он нашел 140
на сколько? На 150 миллиардов рублей?
На 144 миллиарда рублей. Ага. Но самое забавное, что вот когда ты смотришь на этот полуостров, я вообще представляю себе эту картину. Приезжает, значит, крымская делегация на Российский инвестиционный форум, а все остальные области ходят на них
и прячут печенье.
Прячут печенье и иногда подумывают, судя по всему, им где-нибудь в кулуарах устроить темную. Знаете почему?
Почему?
Потому что вот Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы, рассказал, что после того, как, значит, Россия аннексировала Крым, иностранные инвестиции в Российскую Федерацию упали в 35 раз.
У нас 3 года назад, до Крыма, 70 миллиардов долларов это были внешние инвестиции, которые в страну поступали. В прошлом году это было 1,7, то есть больше, чем в 35 раз сокращение. И за последний год, это уже вот данные Росстата, еще на 3%, почти на 3% сократились инвестиции. А когда инвестиция сокращается, это значит, не строятся предприятия, не создаются рабочие места, не платятся налоги, ну и так далее. Ну и когда на инвестиционных форумах Владимир Путин рассказывает о том, почему был были приняты решения введения войск там, на территории Украины, это говорит о том, что, конечно же, инвестор напуган, инвестор не придет сюда. Даже если санкции сейчас, допустим, отменить, западные санкции, это не приведет к росту инвестиций, потому что в наших судах невозможно защитить никакую собственность.
Как неудобно получилось.
Да, представь себе.
Да и не надо, не нужны нам ваши инвестиции. Вот севастопольские государственные предприятия без инвестиций хорошо справляются. Почти все госпредприятия Севастополя убыточны. Значит, об этом заявил на сессии законодательного собрания заявил вице-губернатор города Илья Пономарев. Сказал, мы без инвестиций вообще справляемся. Сколько бы нам денег не выделили из бюджета,
зато
мы говорит, все освоим.
Посмотрите, мы кристально честные люди. Мы бы рады были коррупционерами, да ниоткуда. Ниоткуда не воровать уже. Же с убытков там. Мы бы с прибыли были бы рады.
А смотрите, коллеги, я, кстати, не я придумал, я вам хочу озвучить. Но эта идея гениальна. В Симферополе уже подготовились встречи инвесторов. Вот приезжает инвестор на своем автомобиле, да, а его там встречает такой инвестиционный проект.
Стартап.
Стартап практически, баркемп, барбершоп, что там еще, коворкинг. Значит, все это в Симферополе, да, в Симферополе все это, значит, как это происходит? Там утвердили тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке. Итак, оставить автомобиль на стоянке, вот этой стоянке, будет стоить теперь 1860 рублей. Это, знаете, это причем, это даже как бы...
А этот стартап еще уже запущен? Или
это
где-нибудь на Кикстартере деньги собирают?
Запущен. 1860 рублей – это только перевести по территории. То есть вот на эту стоянку отвезти ваш автомобиль. И хранение за каждый полный час автомобиля массой до 3,5 тонн – 25 рублей.
Слушай, по-моему, это эвакуатор. Они взяли эвакуатор, назвали это бизнес-проект.
И все. Но все теперь утверждено. Мы ждем инвесторов. Каждый час 25 рублей. В Ялте будет вот такая же услуга, стоит 2300 рублей.
По городам Крыма качует эвакуатор-передвижник.
Знаешь, такой сборник бизнес-проектов, это такая обложка на книжке Чиполлино. Сергей Аксенов так читает. Налог на воздух.
Незнайка на
Луне. Целебный налог на воздух. Налог на целебный воздух.
Я думаю, что экономика Крыма строится исключительно по канонам.
Экономика должна быть...
В книге «Незнайка на Луне». И вот ни на шаг от этих канонов не отходит.
Да, да, да. Более того, друзья, на самом деле, я вот представляю, что в этой всей ситуации, когда крымская делегация приезжает на российский инвестиционный форум, им должны не то что доплачивать, их должны немножечко даже бить, понимаете?
Но, как это? Подождите.
Ну как? Приехал, а у них в 35 раз сократились инвестиции. Ребята, пока вас не было, у нас были бабки иностранные, доллары, уходите, уходите, уходите. Они приезжают, и все, долларов нет.
А зачем вам доллары вообще?
Ну, а может быть, это обманывают крымскую делегацию? Они приезжают и говорят, а у нас и нет ничего.
Смотри, у нас нет. Мы бы рады.
А только уезжают сразу шампанское.
Все, крымчане уехали.
Хорошо, все, к другим темам. О том, как крымчане радуются приезду других людей на свой полуостров, поговорим в этой же студии через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». Ну и сейчас традиционно о том, будем говорить о тех, кого больше всего не любят крымчане. Кого, как на ваш взгляд?
Ну, я знаю ответ на этот вопрос. Он как бы не меняется.
Судя по количеству, по поголовью истребленных свиней за последние 2 года в Крыму, у меня есть некоторые подозрения.
Подозрения. Ты, да, но... Хорошо, но мы не будем... Ладно, не буду больше...
Ветеринаров не любят крымчане,
я бы сказал. Да, не буду больше держать паузу. Значит... К чему такая вообще была интрига? К тому, что на этой неделе в Ялте состоялся традиционный уже, как говорят, международный туристический форум «Открытый Крым». Было представлено много самых разных идей. Как делать Крым более туристически привлекательным, как бы завлекать туристов, тех, кто еще не побывал на полуострове, а таких становится все меньше, как бы, ну, желающих тоже меньше. Ну, и много самых... В общем, у людей куча самых разных идей. С одной стороны, глава Роскомтуризма требует, чтобы в Крыму были снижены цены и повышен уровень качества. С третьей стороны, он требует, чтобы ввели на территории полуострова систему «все включено». Ну, в общем, как бы создали такой рай туристов. Ждет украинских туристов, ждет инвестиций в туристическую отрасль Крыма. Но, говорит он, как-то все об этом все неубедительно. Сами российские туроператоры считают, что будет рост цен в этом году не менее там 10%, а может быть даже и 15%. А опять-таки туроператоры говорят, что организованный турпоток Крым в этом году может снизиться примерно на 15%. Ну, раз турпоток снижается на 15%, что нужно сделать?
Радоваться.
Цены поднять.
Цены поднять. Правильно, Павел. Значит, радоваться. Радоваться и поднять цены.
Поэтому моя гостиница будет процветать, а твоя, Сергей, будет убыточна.
Значит, почему это?
По словам.
А что ты взял, что эта гостиница вообще твоя? Это вчера она была твоей.
Коллеги,
подожди, это когда у тебя погоны будут, вот так со мной будешь разговаривать. А пока я тебя обошел вот на этой бизнес-прямой.
Коллеги, значит, смотрите. Значит, поскольку количество туристов снижается примерно на 15%, то отели уже подняли цены на 20-40%. Если снизится, я думаю, еще на 50%, цены поднимутся где-то приблизительно на 100%.
В конце останется один турист,
который заплатит за всех.
Я думаю, что должно быть, знаешь, такой флешмоб. Люди, которым выдали путевки куда-нибудь в Гурзуф, они должны выходить такие: братцы, приезжайте, пожалуйста. Нам это не по карману без вас. Только вместе мы сделаем Крым доступным.
Я думаю, знаете, коллеги, в чем тут самая главная проблема? Человеку тяжелее всего признаться в собственной ошибке. Вот. Ну, знаете, как редко какой человек скажет: лоханулся я, да, вот поехал не туда,
вот я
потратил
тоже
свои
говорю,
деньги не на что.
Во всем было виновато овсяное печенье, да. А не то, что я полировал портвейном коньяк.
Человек, как правило, говорит: нет, ну что ты, там было так замечательно, ты тоже поезжай, тоже отвези туда свои деньги. Поэтому вот эта секта как бы благополучного отдыха.
Тебе в Крыму понравилось?
Вообще, мы снова наблюдаем одно крымское правило, которое позволяет крымчанам выживать в любой ситуации. В любой непонятной ситуации повышай цены.
Это гениальный рецепт вообще. Это абсолютно гениальный рецепт на все случаи жизни. Но иногда, ты знаешь, все-таки даже этот рецепт не срабатывает.
Как?
Потому что вот господин Аксенов, он говорит, что он наконец-то на четвертый уже сезон аннексированного Крыма, летний имеется в виду курортный сезон, он признал, что вот эта цифра в 5,5 миллионов туристов, он говорит: я как бы, ну, в общем, да, принимаю, что вот сказали мне 5,5, но нам как бы вообще бы неплохо было бы определиться с методикой подсчета туристов, потому что кого мы считаем туристами, мы до сих пор не знаем, кого мы считаем туристом. И, видимо, но поскольку в прошлом году, напомню, крымские чиновники заявили о том, что 1 600 000 приехало туристов только из Украины, при том, что украинская сторона сказала приблизительно там о 60-70 тысячах.
Я себе представляю эту сценку. Знаешь, помните этот «Операция И» или «Другие приключения Шурика»? То есть сидит вот, значит, там балбес, да, и диктует трусу. И вот такая: 12 круизных лайнеров приехали в Севастополь, да, пиши там, я не знаю, 3000 туристов, прибывших из Норвегии, да, я не знаю, отдыхали в Семиизе. А кто проверит? Все нормально, все были.
Или там банка шпротов в Крым заехала.
Пересчитай.
Да, пересчитай всех.
Это иностранцы, прибалты.
Прибалты, конечно.
Всех пересчитай, конечно. И вот каждого...
Всех в отчет.
Самом деле, но на самом деле к Сергею Аксенову приходят время от времени какие-то протрезвления. Он недавно заявил, что полуостров не готов конкурировать с турецкими курортами по уровню обслуживания.
Ну, да. Так что, мы слушаем его?
Давайте
послушаем.
Еще не готов, будет готов. Пока не будет инфраструктуры развитой, пока не будет персонала, то есть обученного и ориентированного в первую очередь на клиента, мы до тех пор, пока на турецкий уровень не выйдем. Все равно надо учиться, то есть как бы надо перенимать лучшие практики, уметь конкурировать со странами, которые такие же услуги в Черноморском бассейне представляют, и понимать, то есть какие цены на услуги, что включено.
Вот это скромничает Сергей Аксенов. Ну вот по ценам-то Турцию обошли уже, наверное.
Мы вообще молодцы.
Сработало правило? Практически. Я думаю, что вот в принципе вот должность министра курортов и туризма, она ваша.
За что?
Бесплатно, Сергей, практически.
Чем я так нагрешил?
Практически бесплатно. Вы будете рассказывать, как хорошо, дорого отдохнуть, как бы плохо в Крыму.
Ну, кстати, Сергей, это на самом деле. А вот в этой гостинице плохо отдыхал посол там Республики Иран.
А вы думаете, если бы не страдали бы великие русские писатели, когда проводили свое лето в Ялте, разве они добились бы такого высот, таких своих высот литературного творчества?
Более того, поэма «Бахчисарайский фонтан» было написано Александром Сергеевичем Пушкиным после того, как у него в гостинице отключили водоснабжение.
Мы практически новый брендбук для Крыма придумали, его слоган будет «Крым. Отдохнуть, превозмогая».
Да, разумеется.
Отдохнуть вопреки.
Севастопольские рассказы. Штурм пляжа Омега в июле месяце. Знаешь, что...
Но я так понимаю, что крымчане могут делать как бы постоянно только две вещи, да? Веселиться по поводу приехавших туристов.
И поднимать цены.
И поднимать цены, да.
Они все едут и едут. Давай вход сделаем платный, выход платный, знаешь, там, отменим обратные рейсы, пусть на перекладных добираются.
Таксистами заселим аэропорт.
Да.
Они все равно едут и едут. Хорошо. Значит, вот, кстати, по поводу аэропорта. В ближайшую субботу городские власти Крыма призывают прийти симферопольцев на субботник в этот самый аэропорт.
Что там, такое, взлетку подметать?
Да, там, говорят, очень-очень много грязи вокруг этого самого аэропорта, и это уже начинает угрожать вообще безопасности полетов. Я не знаю, почему так.
Но... Мы заготовили тряпки, воду, идемте мыть железнодорожные шпалы. Я вообще могу много таких флешмобов придумать, слушай.
Хорошо, коллеги, все. Значит, у нас еще есть одна интересная тема, о ней поговорим в этой же студии после небольшого перерыва.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
И вот тут я должен был начинать новую тему, но Павел Казарин...
Я не могу, Сереж, прости.
Срочными новостями.
Слушайте, это очень срочная новость. Лидер народного ополчения Крыма, созданного в Симферополе во время событий аннексии, был уволен Сергеем Аксеновым. Официальная причина – по состоянию здоровья. А сами ополченцы, так называемые в кавычках, заявили, что этот господин Турчиненко просто расселял родственников в выделенное ему общежитие и использовал служебный транспорт личных целей.
А что такого?
Я тоже считаю, что... Я вообще не понимаю, за что Сергей Аксенов уволил господина Турчиненко, Сергея Турчиненко.
Нет, ну уволил там якобы потому, что пришло письмо, от бойцов этого самого доблестного подразделения, о том, что он заставляет бойцов этого самого доблестного подразделения строить ему дом.
Слушай,
за зарплату, которую выделяют. То есть просто не платит им, да, а вот заставляет их строить себе дом за ту зарплату, которую они получают по охране полуострова от бандеровцев, фашистов, хунты, карателей.
Да, за два года
он
последних,
я напомню, дом, полмиллиарда укрепрайон.
Рублей. Был на это я ЗОТ, думаю, на ЗОТ. Самом деле он строил укрепрайон.
Да. Да?
ЗОТ такой, причем такой, там, не знаю, 15 метров на 20,
да.
4 этажа.
На третьем этаже бетонная капсула, там теща.
Теща Шеремета.
Теща массового поражения.
Известная всем теща Шеремета, которая была учредителем ряда фирм, в которых работали самообороновцы, и вот эти фирмы получали госконтракты на охрану госучреждений.
И она будет жить на третьем этаже в этом бункере, это оружие массового уничтожения.
Конечно.
Расхищение.
Итак, по поводу расхищения, собственно, давайте поговорим о новом расследовании, который выпустил фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Алексей Навальный, я напомню, участвует в предвыборной гонке, он собирается участвовать в выборах президента России.
А я думал на должность этого руководителя.
И вот он опубликовал расследование о недвижимости бывшего президента России, а ныне главы правительства Дмитрия Медведева. Вот давайте коротко о выводах расследования.
Суть расследования в том, что мы установили и документально доказали сеть связанных между собой благотворительных фондов, которые на самом деле контролируют Дмитрий Медведев, премьер-министр и лидер «Единой России». В эту сеть благотворительных фондов были закачаны деньги от олигархов и подконтрольных государству банков. Примерно 70 миллиардов рублей. И на эти 70 миллиардов рублей была куплена роскошная недвижимость по всей стране, и в том числе за границей, виноградники в Тоскане, замок в Тоскане. Дмитрий Медведев является одним из самых коррумпированных чиновников в стране. Мы доказали, что эта схема существует, ну, фактически открыто для органов государственной власти, поскольку охраняет эти объекты Федеральная служба охраны и так далее, и так далее.
Первый взгляд может показаться не так интересно, потому что там не было виолончелиста в этой всей истории.
Слушай, ну 70 миллиардов рублей, всего лишь один какой-то миллиард долларов. Ну кому это интересно, ну, в России?
Все объекты, которые были выявлены фондом борьбы с коррупцией, мы сейчас назовем, но я бы хотел...
Зачем? Сергей, вот скажи мне, пожалуйста. Ну вот, ну хорошо.
Нужно понять, что это не Димон, а Дмитрий Медведев.
Так он миллиард, какой-то миллиард, какой же он не Димон, как бы, один миллиард долларов. Ну, это же вообще как бы на голову не налазит.
Тут гораздо интереснее история.
Миллиард вполне налазит на голову, во-первых.
А во-вторых?
А во-вторых, эта история для меня, да, интересна тем, как вообще началось расследование. Расследование началось с фотографии, которую Дмитрий Медведев опубликовал в Инстаграм, по-моему, где он в новых кроссовках. Так. И вот, начиная с этих кроссовок, с покупки онлайн этих вот кроссовок и ранней утечки почты Дмитрия Медведева, которая опубликовала группировка, интернет-группировка «Шалтая-болтая», вот когда были сопоставлены эти факты, то команда ФБК начала разматывать, собственно, эту ниточку, нашли тех людей, которые для Дмитрия Медведева закупают в интернете одежду, а оказалось, что они не только одежду закупают, но и участвуют в схемах по получению огромных взяток.
Прости, я все понимаю. Я когда смотрел список того, что нашли у Димона,
так.
Это я понимаю. Во-первых,
Дмитрий Анатольевич.
Во-первых, не, говорится, не подарили, а напримерил. Не Владимир Владимирович подарил, а напримерил. А во-вторых, у него там просто резиденция в Плёсе, дома на Рублевке, усадьба в селе Мансурово, резиденция в Сочи, виноградники в Тоскане, особняк в Санкт-Петербурге и две яхты.
И чё?
Самое классное, знаешь что?
Подожди.
Это вот... когда у него... Он и потребовал, чтобы ему купили 20 кроссовок Nike.
Зачем?
И 30 футболок. Я не знаю. Нет, кроссовки дорогие, по $300.
Но зачем 20?
Ну, это кроссовки неделька.
Так, ну в неделе 7 дней как бы.
У Дмитрия Анатольевича все иначе, он премьер.
Вы знаете, вот слушает нас сейчас какой-нибудь вот такой человек и говорит, вот все не врут. Ну, не может такого быть, чтобы...
Не может быть у Дмитрия Анатольевича. Он живет на одну зарплату.
Да.
Он вообще
он не, знаешь, он не то, да, он борется с коррупцией.
Он, знаешь, утром выходит и говорит, Светлана, его жену зовут Светлана, говорит, на метро есть жетончик? Он берет жетончик, едет.
Нет, нет, придется пешком опять идти.
Придется опять на метро 2 ехать.
Опять контролеру придется выговаривать.
Да. А я так не люблю вот это вот.
Да, каждый раз вот это удостоверение показывают.
Да,
так... Вот видите, тут же написано «бесплатный проезд членам
правительства». А у него еще старое удостоверение президента осталось, но там штамп недействительно. Он штрихом замазал и показывает.
Да, специально.
И быстро-быстро, чтобы не успел.
Смотрите, а какая была... Мне тут даже больше интересно, а какая была реакция на это расследование вот в Российской Федерации?
Сказали, вы все врете.
Вот, видите. Поэтому...
Но есть предприниматель такой, зовут его Андрей Медведев. Совпадение, да? Не совпадение. Его фонд борьбы с коррупцией называют двоюродным братом премьер-министра Дмитрия Медведева. Он заявил, что не получал от главы правительства ни помощи, ни помех.
А он сказал, что он брат Дмитрия Анатольевича Медведева? Он сказал, что это личный вопрос, и он на личные вопросы отвечать не будет. Кто, разве сторож я брату своему ответил?
Знаешь, на самом деле, вот брат мог бы, вот лучшее, что мог бы сделать брат, это создать такой антикоррупционный фонд, заниматься расследованиями.
Ну вот есть цитата.
И говори, и доказывает, что ни в чем не виноват вообще.
Когда его попросили подтвердить, да, это контрольные вопросы, по сути, мы задавались по результатам этого расследования, просили подтвердить, действительно ли это так. Вот что он ответил. Если бы это было действительно так, как истинный патриот нашего государства, я бы истинно опечалился. Такие обвинения не имеют под собой основания.
И это поэтому
вымысел и фольклор.
Веселый Дмитрий Анатольевич Медведев, да, не опечаленный ни разу, продолжает радовать.
Дмитрий Анатольевич вообще стоит American Boy, в этом доме, знаете, на Рублевке, оглядывается, говорит, живу как нищеброд, у меня несчастный один виноградник в Тоскане, ну, еще один в Краснодарском крае, у меня несчастные две яхты, они взяли ко мне и прицебекались, ну, у меня 20, да, я беру борзыми щенками, я беру кроссовками Nike.
Слушайте, а если он на Рублевском шоссе, у него дом, то там нет у него, случайно, соседа нового, который из Украины проездом через Ростов туда приехал?
С фрикативным Г, да?
Да, 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 да.
Который
да.
Карандаши ломает. Его поэтому в гости не зовут, а то он возьмет себе что-нибудь сломать. Он
Дмитрия Анатольевича все карандаши переломал уже.
Ну, может быть, на самом деле и есть. Может быть, и есть на самом деле у Дмитрия Анатольевича такой сосед. Просто дела давно минувших дней.
Но, знаете, я хочу еще вернуться, у нас еще есть полторы минутки, вернуться к событиям на полуострове. Значит, в ближайшее время на территории полуострова будет решена проблема с водой. Вот такое делали заявление в Севастополе.
Это как застройка, скажут, проблема решена?
Да, значит, смотрите.
Попробую возразить.
Вам
смотрите,
кажется, коллеги, что он хочется пить.
Это очень важно, потому что вот у Дмитрия Анатольевича нашли там 70 миллиардов рублей. Проблема Севастополя будет решена к 2035 году, если найдут 47 миллиардов рублей. У Дмитрия Анатольевича нашли же...
И сдача останется.
Что такое? А тут еще даже сдача. Сдача останется. Ну вот каким-то образом пока не
рассказывается. Я знаю, каким образом. В Севастополе ужесточают правила продажи алкоголя. Теперь так. Более того, алкоголь не будет продаваться в День защиты детей, в День молодежи, в День знаний, во Всероссийский день трезвости 11 сентября. Это действительно, когда все 11 сентября 2001 года проснулись и такие, да не, зря мы так вчера.
А детей за что?
И 17 ноября, Международный день студентов, алкоголь не будут продавать. А нет алкоголя, не нужна и вода. Все логично.
Нет, логично. Запивон не
нужен. Тайна раскрыта. Не в этот день, не на следующий. Сразу все. Чернореческое водохранилище поднимается
спасено
на 3 метра.
Спасено практически, да.
Фонтанирует.
Коллеги, я, честно говоря, что не знаю, что нас ожидает самое ближайшее будущее, но точно знаю, что началась весна. И нас ждет самое хорошее этой самой весной, потому что, как правило, весной и осенью происходят какие-то очень веселые события, обострения такие. Это была программа «Крымский пармезан». Веселые обострения. Услышимся в следующую субботу. Всем доброго.